Наш постоянный автор, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов возвращается к ситуации с пандемией в Дагестане, о которой он писал на прошлой неделе и которую сегодня сравнил с пирами Валтасара во время чумы.
Прошлое воскресенье мы говорили о ситуации в Дагестане, о том, о чем всю последовавшую неделю писали, кажется, все. Неудивительно. Эти круги ада стали предметом обсуждения на дистанционном совещании Владимира Путина. Его большое изображение в центре экрана гневно спрашивало чиновников, оправдывавшихся из миниатюр в окладе телевизора, иконы, стоящие в красном углу каждого сознательного гражданина. После чего из робкого «был один случай не в нашем районе» тема попала в топы федеральной повестки дня. Разумеется, в СМИ Его Величества были репортажи качества и содержания обычного для времени, в котором стоим. Мол, начальство высказалось, и все чудесным образом исправляется. Красные субтропики и кенгурийская новь, может быть, на этом и остановились. Но была и журналистика высокой пробы. Почитайте репортаж Юрия Васильева на сайте «Взгляд.ру» ни разу не оппозиционном. Там есть и данные о заболеваемости и смертности, собранные действующими чиновниками городских администраций, а не какими-то оппозиционерами, оппортунистами, провокаторами и инсургентами. Эти публикации решительно противоречат старинной арифметике генерал-губернатора, благостной статистике. Журналисты, со слов лиц вполне ответственных, пишут, что COVID-19 диагностирован тестами у меньшей части больных. Большинство же довольствуются диагнозом внебольничной пневмонии. На позапрошлой неделе соотношение было 3 с лишним тысячи к более 12 тысяч. Что перепрофилированные под COVID-19 больницы заполнялись залпово, и теперь люди болеют в основном по домам. Что горные районы и села, вообще не учтенные этой статистикой, находятся в худшем положении. Молодежь едет из села в город, какую жали из искандеровского чедема сыновья старого хабуга. Модернизация, глобализация. А оставшиеся принадлежат гораздо более уязвимой для вируса возрастной группе. На прошлой неделе появились первые результаты, полученные общественной организацией «Монитор пациента». Они при первом проходе, при первых опросах насчитали в дагестанской глубинке 1063 умерших, не попавших в официальную статистику. Все это на самом деле свидетельствует о том, что механизмы обратной связи в современной России иногда таки запускаются. Правда, слишком тяжело и слишком долго, но быстрее, чем в любимом ныне СССР. Ведь и ход коллективизации был скорректирован. Кто учился, помнит головокружение от успехов и борьбу с трегибами. И сворачивание большого террора через полтора года после начала, осенью 1938 года, не свелось к снятию железного наркома Ежова и его команды. Были и системные меры, затормозившие мясорубку. И сплошные карательные депортации продолжались менее года, с осени 43-го по весну 44-го, а дальше практиковались депортации выборщики. Оказалось, что при сплошных депортациях поставленная задача обеспечения безопасности не решается. Так, в Чечне массовое антисоветское сопротивление началось как раз после февраля 44-го. Тысячи мужиков не прошли в телячьи вагоны, а наоборот, в лес и в горы, причем с оружием. А вот из хозяйственного оборота территории выпадали. Сельское хозяйство, особенно в горах, это не цех, где одних рабочих можно просто заменить другими. Примеры можно продолжать. Правда, обратная связь эта сводилась именно к устранению перегибов. Колхозы никто не распустил, что в итоге вряд ли повысило лояльность простых советских людей и солдат Красной Армии, в основном вчерашних крестьян, летом 41-го. Государственный политический террор, пусть и небольшой, после 38-го года оставался основным методом управления страной, защищавшим основы советского строя. Гораздо позднее, в конце 75-го года, нечто подобное писал Юрий Андропов своим менее сознательным коллегам по Политбюро. И депортации оставались одним из инструментов власти. В том же романе Сандроевич Чедемов Азиль Искандер описывает депортацию понтийских греков. Но он не пишет о том, что сталинская власть иногда где-то там внутри молча признавала и исправляла свои ошибки и перегибы. Для внешнего мира, для простых советских людей, механика этих процессов оставалась тайной за семью печатями. Простые люди в Чедеме и за его пределами, конечно, искали смысл в действиях властей, и даже иногда находили, но какой-то своеобразный. «Ты мне скажешь, для чего козлатура, хотя я и сам это знаю», произнес он с ужасающей страстью долго молчавшего правдоискателя. «Как для чего? Мясо, шерсть?» – пролепетал я. «Сказки. Атомы добывают из рогов», – уверенно произнес Валяков. «Атом. Точно знаю, что добывают атом, но как добывают, пока еще не знаю», — сказал он убежденно. Теперь на губах его снова играла загадочная полуулыбка человека, который знает больше, чем говорит. «Клянусь прахом моего деда, что я ничего такого не знаю», — воскликнул я. «Значит, вам тоже не говорят».
Занимательная конспирология вокруг пандемии коронавируса, охота на вышли 5G и убежденность народных масс в том, что все это придумано, дабы загнать простого человека в цифровой концлагерь, показывает, как недалеко мы ушли от героев искандеровского созвездия Козлатура. Между тем, противостояние пандемии, как и любой другой невыдуманной опасности, требует осознанного поведения и взаимопонимания. С этим получается плохо. В Дагестане уже началось перекладывание ответственности друг на друга. В том, что эпидемия распространилась, укоряют медиков, но те справедливо замечают, что введение разного рода ограничений есть прерогатива властей. Власть федеральная, как мы помним, поначалу помалкивала, а потом переложила ответственность на губернаторов. На генерал-губернатора переводят стрелки и муфтий. Правда, глашатаем почему-то выступает его жена. Предусмотрительно. Ведь продолжавшиеся до последнего совместные молитвы были, очевидно, угодны вирусу. Конечно, среди причин бедственного положения можно и нужно указать и сверхцентрализацию бюджета, и многолетнюю экономию федеральной власти на здравоохранении при гипертрофии силовых структур. Можно и нужно говорить о выдающейся, даже по российским меркам, коррупции в сфере здравоохранения. Все это теперь откликнулось. В недостроенную больницу не положишь умирающих без кислорода. Армата не годится в качестве кареты скорой помощи. А сотрудники патрульно-постовой службы вряд ли умеют профессионально интубировать. Но, как оказалось, поддерживать режим карантина, самоизоляции ППСники тоже не могут. При отсутствии рациональной, поддающейся объяснению и пониманию политики властей и осознанного согласия массы населения с этой политикой. Это касается не только Кавказа, но и России в целом. Но ведь и Фазиль Искандер, описывая судьбу одного горного абхазского села, подразумевал весь Кавказ и весь Советский Союз, и даже смог донести это до читателя. Исключения бывают. В соседней с Дагестаном Чечне в какой-то момент были введены и соблюдались не только жесткие, но и весьма разумные карантинные ограничения. Все это было более чем уместно в священный месяц Рамадан. Конечно, люди были заперты по селам, но ведь в Рамадан общине положено делать зикр в каждом дворе села. Могу свидетельствовать. Это действие огромной духовной силы, кроме прочего, почетно для хозяина, у которого во дворе или в доме делают зикр. А когда в течение 2 часов одни мужчины то приплясывают на месте, то бегают по кругу, повторяя «Хулло», по-нашему «Аллилуйя», а другие тут же, сидя, поют молитвы, воздух не может не наполниться аэрозолями. В условиях пандемии это означало бы заражение всех мужчин села. Однако, как оказалось, в течение Рамадана в селах соблюдался запрет на зикры, мовлиды, тезисы. Даже похороны и поминки проходили в сокращенном виде. Однако и тут оказалось, что одно принуждение задачу не решает. В день окончания поста, в празднику Ураза-Байрам, полицейским кое-где досталось от людей, вышедших на улицы поздравить друг друга. Я с некоторым опасением ждал окончания поста в соседней Ингушетии, где авторитет власти, скажем так, несколько ниже. Трехдневное празднование и хождение по гостям здесь всегда очень уважали и соблюдали. Но не в этом году. Люди сидели по домам. Сработал традиционный институт, сохранившийся именно здесь – тейпы. Старейшины тейпов родов запретили, и это сработало. Но это скорее исключение. Говоря о Кавказе, не стоит отделять или слишком отличать его от остальной России. Об этом говорит и Денис Соколов, полевой социолог, лучше многих знающих сообщество Северного Кавказа. Когда нам показывают толпы народу, высыпавшие в модные места Москвы, сразу после объявления городского головы о послаблении карантинных ограничений, я говорю сразу, не знаю, насколько эта картинка правдива и типична. Так вот, среди этих гуляк вполне смотрелся бы дядя Сандро, любитель, нет, гений застолья и безделья. Для него это был способ выжить, пережить без времени. Сандро Чегема, величайший кинто и тамада всех времен и народов, одобрил бы народ на патриарших. Только не стоит забывать, за главный герой эпоса Фазиля Искандера, описавшего жизнь целой семьи в 20 веке на фоне революции, гражданской войны, коллективизации, террора и безвремения, на фоне вечности гор Кавказа, дядя Сандро не есть герой в античном понимании. Он выжил и мог рассказывать свои истории, но не потому, что был лучшим. Запрещенная при советской власти глава романа, где Сандро выступает в ансамбле народных танцев под управлением Паты Патарая перед выводком секретарей райкома в Западной Грузии лично товарищем Сталиным, называется Пирлипотасара. Наше пиршество продолжается, и появившаяся как бы из ниоткуда рука еще не закончила надпись на стене «Такел Мене Упарсин». Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».